Девочка лежала на пассажирском сиденье, завёрнутая в ярко-красный свитер Ленарда. Сам он сидел, положив руки на руль и уставившись на ребёнка. Им владело спокойствие, тело будто очистилось от всего лишнего, и наступила полная ясность. Однажды, в конце 70-х, Ленард попробовал кокаин. Ребята из модной тогда рок-группы угощали, и он согласился. Всего лишь одну дорожку. И с тех пор он больше никогда не прикасался к наркотику, потому что испытанные им ощущения были прекрасны. Слишком прекрасны. Человек всегда испытывает боль или неудобство, если не на физическом уровне, то на ментальном, абсолютно всегда. А кокаин убирает эту невидимую занозу. Тело становится бархатным сосудом, внутри которого лишь кристально чистые мысли. Туман рассеивается, и жизнь предстаёт в удивительном свете. Один раз ощутив подобное, Ленард быстро смекнул, что вся его жизнь легко может превратиться в погоню за повторным удовольствием, и тут же завязал. Теперь он сидел, сложив руки на руле, а в теле происходило нечто подобное, только без всякого химического воздействия. Полная безмятежность. Лес вокруг горит красками осени, а некое сверхсущество затаило дыхание и ждёт его решения. Ленард медленно потянулся к ключу зажигания. «Рука. У меня есть ладонь и 5 пальцев. Я могу шевелить ими, как захочу. Не чудо ли?» Он завёл автомобиль и выехал на ту же дорогу, по которой добирался сюда. На шоссе его все обгоняли, но он всё равно ехал очень медленно, прижимаясь к обочине, ведь у него не было детского кресла, и девочка просто лежала на сиденье. Ему казалось, что он везёт сосуд до краёв, наполненный драгоценной жидкостью. Ребёнок был настолько хрупким, что любое резкое движение могло оборвать тоненькую ниточку, связывающую его с миром живых. Через 10 минут взмокший от пота Ленард подъехал к дому, заглушил мотор и огляделся по сторонам. Никого не видно. Он схватил ребёнка в охапку и трусцой побежал к крыльцу. Дверь, как водится, заперта. Он постучал 2 раза, подождал и снова постучал 2 раза. Холодный ветерок пробежал по его влажной спине, и Ленард ещё крепче прижал к себе ребёнка. Несколько секунд спустя послышались осторожные шаги, на него посмотрели через дверной глазок, и лишь потом Лайла открыла дверь. Её фигура массивной тормозной колодкой заняла весь проём.
«Вернулся? Так рано? А что там у тебя за...»
Ленард протиснулся в прихожую и сразу прошёл в кухню. Дверь за ним захлопнулась, и из-за спины послышался окрик Лайлы.
«Не ходи в обуви! Ты с ума сошёл? Ты же не снял ботинки, Ленард!»
Он стоял посреди кухни, не зная, что делать дальше, ведь первоочередная задача — добраться до дому — была выполнена. Оказавшись в безопасности, Ленард растерялся. Он собрался было положить ребёнка на стол, но передумал и снова прижал девочку к себе, продолжая вертеться на одном месте. Лайла влетела в кухню, раскрасневшись.
«Снимай обувь, когда заходишь в дом! Я что, зря убиралась?»
«Заткнись». Жена закрыла рот и отступила на полшага. Ленард перестал сжимать свёрток и отогнул немного свитер, чтобы Лайла увидела лобик и прядь светлых волос. Теперь её рот снова открылся. От изумления. «Я нашёл в лесу ребёнка. Новорождённого», — пояснил Ленард, приподняв и снова опустив свёрток. Во рту у Лайлы пересохло, и язык прилип к нёбу, поэтому, когда она, наконец, нашла слова и начала говорить, послышался лёгкий щелчок.
«Что ты сделал?» — прошептала она.
«Ничего я не сделал. Я нашёл её в лесу. Она лежала в яме».
«В яме?»
Ленард вкратце пересказал всю историю. Лайла слушала, замерев на месте и сцепив ладони на животе. Лишь голова двигалась из стороны в сторону. Добравшись до момента, когда он делал искусственное дыхание ребенку, Ленард прервал рассказ. «Прекрати трясти головой, ужасно раздражает!» Голова Лайлы остановилась посреди движения. Женщина нерешительно подалась вперед и с плохо скрываемым ужасом взглянула на ребенка. Глаза и рот девочки были плотно закрыты. Лайла потерла щеки ладонями.
«И что ты думаешь делать?»